Доля биткоина на крипторынке опустилась до 43%, а это значит, что альткоины начинают отыгрывать позиции. Это подкаст РБК Крипто. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Крыхалев. Поговорим о текущей ситуации на рынке, возможно, в начале булрана и снова о мемных токенах. Михаил, привет!
Привет!
На прошлой неделе биткоин обновил максимум выше 67 тысяч долларов. Теперь он торгуется в районе 62 тысяч. Что происходит с биткоином? Это небольшой откат в рамках волны роста или начало коррекции?
Ну, здесь, наверное, такой ряд факторов. Ну, основных таких два, наверное, выделить можно. Это то, что, достигнув нового исторического максимума, кто-то, вполне вероятно, какие-то более поздние инвесторы, да, более молодые инвесторы в крипторынок, они, наверное, ну, побоялись того, что цена может пойти дальше. Вот пока они получили какую-то прибыль, они решили быстренько из своих позиций выскочить. Ну, то есть, грубо говоря, зафиксировали прибыль. Возможно, кто-то из и достаточно более ранних инвесторов, да, то есть, ну, проще говоря, зафиксировали прибыль определенную группу участников, и на этом фоне биткоин немного снизился. То есть, по сути, часть инвесторов не поверила в продолжение дальнейшего роста и из позиции повыходила. То есть, вот, собственно говоря, на этом фоне и произошло снижение. Также снижение было вызвано еще тем, что вот выше 67 тысяч, ну, там как такового спроса не было, да, то есть цена обновила максимум, и, собственно говоря, на этом рынок встал, то есть какого-то серьезного спроса, был бы спрос, да, цена бы пошла дальше, но вот спроса не было, соответственно, цена тоже на этом фоне пошла на коррекцию, что потом и вызвало какие-то дополнительные распродажи и привело к более глубокому снижению, там, в районе 60 тысяч, вот. И вторым фактором, это, в принципе, можно там сравнить на графиках, да, допустим, там, с фондовым рынком, выступал глава ФРС Джером Пауэлл, и он, скажем так, уже подтвердил намерение Федрезерва о том, что в ноябре они начинают сворачивать программу экстренного стимулирования, то есть, ну, грубо говоря, перестают на халяву раздавать деньги, да, ну, если вот быть простым, совсем простым языком. Вот, и это, соответственно, такой вот небольшой риск для рынков рисковых активов, да, и, соответственно, на этом фоне фондовый рынок немного просел, и вполне вероятно, что на этом фоне просел и рынок криптовалют. То есть, ну, поскольку они взаимосвязаны, да, по крайней мере, для инвесторов. Вот, то есть, ну, по сути, это вот две основные причины, на фоне чего снижался биткоин. То есть, ну, опять-таки, каких-то грандиозных заявлений сделано не было, да, то есть это, в принципе, все было ожидаемо. Просто, ну, вот немножко такой вот небольшой испуг на рынках был, цена снизилась, и если бы, ну, скажем так, были какие-то предпосылки для дальнейшего снижения, я думаю, что цена бы сейчас уже пошла еще ниже. Но на текущий момент я пока вижу, ну, по крайней мере, на графиках, вижу то, что биткоин пока дальше снижаться не готов. То есть 60 тысяч – это была такая хорошая зона поддержки, после чего сейчас цена, на мой взгляд, разворачивается, да, и готовится восстановиться и продолжить рост к историческому максимуму, к новому, получается. Но, по крайней мере, до следующего ноябрьского заседания ФРС. То есть там до этого момента у биткоина еще есть шанс, есть время вырасти, да, обновить максимум. Но вот что будет после заседания ФРС в ноябре, ну, пока неизвестно. То есть вот до этого времени биткоин может продолжить расти. То есть не факт, что обновит максимум, да, будет стараться, но до этого времени он будет, на мой взгляд, расти, а потом будем смотреть уже по ситуации, по заявлениям главы ФРС после заседания.
Ну и сейчас еще альткоины начали постепенно оживать. Вот, как я уже сказал, доля биткоина понемногу сокращается, то есть она была там 45%, сейчас она опустилась там до 43%. Вот, многие альткоины приближаются к историческим максимумам, Solana обновила максимум вот буквально вчера. Стоит ли ждать продолжения этой динамики от альткоинов также до ноябрьского заседания ФРС?
А здесь, наверное, во многом, да, зависит от того, какое, в принципе, в целом настроение будет на рынке, да, то есть если биткоин сейчас будет продолжать постепенно восстанавливаться, да, даже до того же заседания, и как бы, ну, вот это вот общерыночное настроение, да, оно поможет многим альткоинам, которые, ну, близки к обновлению максимума, да, то есть, ну, тот же самый DOT, то есть вот такие проекты, мне кажется, они могут успеть обновить максимумы свои и, возможно, отрасти куда-то еще выше. Вот, и здесь, наверное, все вот зависит как раз-таки вот от того самого настроения. Пока на рынке сохраняется позитив, я думаю, что альткоины будут продолжать расти. Вот. Ну, какие-то обновят максимумы, какие-то максимумы кто-то обновить не успеет. По этому поводу все. То есть сказать больше особо нечего. Потому что когда на рынке все хорошо, тогда альткоины и растут. Но первыми они начинают, естественно, отлетать, когда на рынке что-то становится не очень хорошо. Да, причем отлетают посильнее биткоина там чуть ли не в два раза. Да, там условно биткоин падает там процентов на 10-15, альткоины падают там на 20-30-50%. То есть если альты растут, значит, на рынке все супер пока.
То есть, получается, на рынке нет каких-то опасений по поводу ноябрьского заседания ФРС?
Ну, крипторынок, он так или иначе, скажем так, немного обособлен от, пока что продолжает обособленно держаться от каких-то общерыночных настроений в традиционной экономике, но тем не менее, как бы, вот эти вот события из традиционной экономики, они все равно крипторынок за собой как бы тянут, потому что так или иначе, да, хоть и небольшой процент капиталов крупных инвесторов участвует на крипторынке, но тем не менее он там участвует, да, и, соответственно, если вдруг есть какие-то события на традиционных рынках, они либо сразу, либо чуть с запозданием тянут за собой крипторынок. Вот. И сейчас, вот на текущий момент, ну, я не думаю, что опять-таки во время заседания ФРС ноябрьского прозвучит что-то сверхнеожиданное. Все, что хотел сказать глава ФРС, все, что было запланировано, да, то есть это все вот подтвердили, что в сентябре, что сейчас вот на последних каких-то выступлениях. Да, то есть и чего-то сверхнеожиданного произойти не должно, по идее. И это при том, что, опять-таки, ФРС уже даже согласился с тем, что инфляция все-таки пока находится на достаточно высоком уровне, и ну, не получилось, скажем, сделать так, чтобы она была таким прям краткосрочным явлением. То есть высокий уровень инфляции – это не краткосрочное явление, она будет держаться, она будет с нами какое-то время. Вот. То есть они уже как бы, ну, согласились с тем, что да, у них не получилось, и инфляцию сдержать не удалось. То есть потребуются какие-то еще инструменты для ее снижения. То есть, ну, это опять-таки как бы такой некий позитив для рынков рисковых активов, потому что, ну, есть намеки на то, что пока, возможно, ФРС не будет делать каких-то прям таких сверхагрессивных шагов. То есть они будут все делать постепенно. Вот. И, соответственно, на этом фоне бояться, что в ноябре произойдет что-то такое ужасное для рисковых активов. То есть я, ну, думаю, что просто-напросто не стоит. И, соответственно, поэтому ни альткоины, ни криптовалюта пока не торопится так вот динамично падать.
Сейчас вот появляется много мнений о том, что после того, как биткоин обновил вот этот максимум около 65 тысяч, теперь он должен показать какой-то там кратный рост, я не знаю, до конца года или около того, после чего вот будет обвал. Вот что думаешь по этому поводу?
Ну, это скорее такое наблюдение за историей динамики, да, там, циклов роста биткоина. Например, там в 2017 году, перед тем, как он обвалился, был сначала такой, ну, некий, скажем так, назовем это застоем, да, когда там цена там вроде от 12 до 8 тысяч так поскакала, то есть подержалась в этой зоне, и многие не верили, что он будет расти дальше, но после этого он там за считанные какие-то там дни, может быть, неделя, там точно сроки уж не помню, он вырос практически до 20 тысяч, и после этого последовал обвал. Вот, то есть всегда, ну, скажем так, в истории биткоина, в истории криптовалют, ну, в принципе, в истории многих таких относительно хайповых проектов, да, каких-то даже на традиционных рынках, перед грандиозным обвалом следует, точнее, перед грандиозным обвалом сначала идет такой не менее грандиозный рост. То есть происходит, ну, такая типичная картина pump and dump, да, то есть цена взлетела и потом также молниеносно обвалилась. Вот на рынке криптовалют этого вот этого динамичного и вот этого пампового роста его пока не было, в текущем цикле, по крайней мере, да, то есть цена как-то постепенно и плавно движется к максимумам, и такого вот прям ажиотажа, такого прям, ну, невероятного, какой-то невероятной эйфории на рынке как бы, ну, не было особо. Как раз-таки, ну, на мой взгляд, опять-таки, учитывая историю, прежде чем обвалиться, цена сначала действительно покажет какой-то такой, ну, взрывной рост, и после этого только обвалится. Ну, это, опять-таки, мое мнение, да, основанное там на исторических данных.
Тогда, если биткоин начнет там стрелять по 40% в день, и все будут об этом говорить, это будет верный показатель того, что надо бежать с этого рынка?
Да, что пора уже готовиться к тому, что вот-вот случится обвал. То есть, если он там вырастет, допустим, там, с условных там 67 тысяч, на куда-нибудь там в район 90, да, то есть, ну, даже если он там вдруг еще вырастет там до 110 или 120, я думаю, что тот, кто выскочит на 90, я думаю, что он, скажем так, спасется и обретет душевный покой.
Насколько глубоким может быть обвал биткоина, если держать в голове то, что крупные компании вкладывались в него, там, у MicroStrategy, кажется, там, средняя цена входа около 24 тысяч долларов, если я не ошибаюсь.
Ну, вообще, статистически, биткоин после циклов роста обваливается на, в среднем, где-то там на 80-85%. То есть, если он, условно, там вырастет до, скажем так, ну, пусть будет там до 100 тысяч, да, то есть у него есть, скажем так, ну, исторически, если опять-таки мы берем данные, да, есть шанс обвалиться там до 20-25 тысяч. Если можно так сказать, да, это, в принципе, для него будет нормально. Угу. Вот. Но я думаю, что у него, наверное, такой серьезной зоной серьезной зоной для его снижения, то есть если он вырастет там до сотни и выше, я думаю, что ну, он, если обвалится, то становится где-то в районе 30 тысяч. То есть это вот, на мой взгляд, то есть ну, вот будет вот такой там 60-70% снижения. То есть это может быть, вот, но мне кажется, не ниже. Возможно, будет там какое-то, знаешь, такое похожее явление, как когда была пандемия, когда он там обвалился, началась пандемия, он там обвалился до 3800, да, то есть вот, возможно, какое-то событие еще окажет там более негативное влияние, он там обвалится до 20, но, мне кажется, ниже 20 он уже стоить не будет никогда, то есть это вот, ну, опять-таки, сугубо личное мнение. То есть 20-30 тысяч, на мой взгляд, это вот прям предел пределов.
Звучит как яркий заголовок, биткоин больше никогда не будет стоить ниже 20 тысяч. Ну ладно, и тема последних дней. Илон Маск внезапно в Твиттере ответил на вопрос, держит ли он токены Shiba Inu. Естественно, он их не держит. После этого курс обвалился, при том, что до этого он показал исторический максимум. Вот. И все это, кажется, напоминает манипуляцию. Или нет?
Мне кажется, наоборот. Здесь вот этот вот вопрос, заданный Маску, он как раз-таки, наверное, был задан с целью получить какой-то ответ такой, ну, в духе «да, я держу», и после этого цена полетела. То есть тут, грубо говоря, наверное, пытались сделать наоборот, то есть манипулировать рынком вот с помощью попытки манипулировать вот Маском, да, то есть вот там начали задавать комментарии, мол, типа, а ты держишь? Если бы он такой сказал «да», цена могла бы на этом фоне, ну, вот как бы взлететь. Вот. Ну, соответственно, получилось так, что он, возможно, скажем так, эти хитрые планы, может быть, раскусил, может быть, он действительно токенов Шибы не держит, и опроверг информацию о том, что он их держит, и, соответственно, на этом фоне цена и снизилась. То есть, ну, скажем так, тут пытались действовать его, затянуть вот в этот вот памп, но не получилось.
А если они зашортили?
Тоже может быть, но как теперь узнаешь, да, тут неизвестно ничего, да, то есть почему они это говорили, зачем спрашивали, да, то есть и зачем Маск так ответил. Может быть, они действовали там сообща, то есть неизвестно, да. То есть, ну вот, на мой взгляд, вот такое вот мнение у меня по этому поводу.
Просто да, как-то интересно то, что Маску столько народу пишет, особенно по крипте, и такая, мне кажется, низкая вероятность того, что он может ответить именно на твой конкретный вопрос, что когда вот такие вещи происходят, ну, и при этом монета растет, вызывает какие-то подозрения, хотя Маска все уже, по-моему, кому не лень, обвиняли в манипуляциях. Вот, и еще одна как раз-таки странная история, связанная с мемными токенами, с манипуляциями и так далее, вот, Маск только сейчас сказал, что его представитель Джаред Бирчелл не имеет отношения к Dogecoin Foundation, при том, что организация объявила о том, что он входит в состав ее советников еще в августе, то есть прошло уже несколько месяцев, и только сейчас он отреагировал. Вот это тоже кажется странным.
Ну, наверное, здесь вот такое вот продолжение как раз-таки истории, наверное, с вот этим комментарием по Шибу, то, что Маск пытается как-то, ну, немножко откреститься, не то что откреститься, да, а разделить понятие, что он там входит в проект или его представитель входит в проект, и тем, что они являются просто советниками, да, ну, или просто там почитателями там этой криптовалюты, да, там, пусть это будет Шиба там, и, ну, или это Доккоин, да, то есть, ну, не важно. На рынке многие инвесторы, они всю информацию воспринимают буквально, да, то есть, если Илон Маск и Бутерин поддерживают фундейшн, да, значит, они там непосредственно сидят и тоже вместе с разработчиками там кодят и деньги в это вкладывают. То есть, ну, это на самом деле не так, да, то есть они могут как-то помогать какими-то советами, я не знаю, может быть, где-то лоббировать интересы проекта, да, ну, что-то подсказывать, то есть оказывать какую-то поддержку, но не являясь при этом частью команды, да, то есть они, да, им нравится этот проект, да, они его поддерживают, может быть, даже, ну, скажем так, не физически, а морально, да, то есть они его поддерживают. То есть вот и вполне вероятно, что Маск именно вот этим своим заявлением, что они не имеют отношения к Dog Foundation, да, то есть хотел намекнуть, ну, дать понять, что, ну, действительно мы просто поддерживаем, мы не являемся частью проекта, то есть не надо смешивать эти понятия, не надо нас привлекать для каких-то заявлений, комментариев, после этого цена взлетала на токен. То есть он, наоборот, хочет, мне кажется, от этого сейчас отстраниться и поэтому делать такие заявления. То есть чтобы не связывали какие-то пампы и дампы, что Шиба, что Докоина, да, с его каким-то заявлением. Вот, собственно, наверное, может быть, он даже за это заранее какие-то свои заявления уже получил там от регуляторов по шапке и, собственно, вот на этом фоне старается от этого, наоборот, оградиться, то есть как-то защитить себя от манипуляций участников рынка его имени.
Так, ну, значит, с Маском разобрались, с тем, что происходит на рынке, стало чуть понятнее. На этом я предлагаю закончить. Большое спасибо.
Спасибо.
Пока.
Всего доброго.